Глава 11. Факта нон верба. Дела, а не слова. Мертвая лошадь в вашей постели, дружба и отравленный пирог, римские императоры и президенты США, живой враг стоит 10 мертвых. Лучший враг — тот, которого вы покупаете, поставив шкуру на кон в его игре и доведя до его сведения новые правила этой самой игры. Вы сохраняете ему жизнь и напоминаете, что он остается в живых благодаря вашей милости. Концепцию, по которой враг в вашей собственности лучше мертвого врага, довел до совершенства Орден Ассасинов, так что мы углубимся в традиции этого тайного общества. Предложение, от которого очень трудно отказаться. В «Крестном отце» есть потрясающая сцена. Голливудский менеджер просыпается в крови и обнаруживает в постели отрезанную голову любимой скаковой лошади. Менеджер отказал в роли американцу сицилийского происхождения, причем явно несправедливо. Он знал, что актер подходит на роль идеально, но ненавидел масляный голосок, который очаровал его бывшую любовницу и мог соблазнить будущих. Выяснилось, что у актера, не исключено, что его прототипом был Фрэнк Синатра, есть друзья, друзья друзей и все такое. Он был даже крестником Капо. Визит консильери семьи. Консильери — советник мафиозной семьи, часто выступающий как посредник при решении спорных вопросов. Не смог поколебать менеджера и не смягчил его голливудскую жесткость. Этот парень отказывался понимать, что высокопоставленный гангстер, прилетевший из другой страны ради просьбы, оставил не просто рекомендательное письмо, какие посылаются в отдел кадров государственного вуза. Он сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Выражение, ставшее популярным благодаря этой сцене. Это была угроза, и не пустая. Когда я пишу эти строки, весь мир спорит о терроризме и террористических группировках, смешивая при этом категории. Речь идет о двух совершенно разных группах. Первое — террористы почти для всех нас. Для любого человека, который обладает способностью разглядеть истину, не живет в Саудовской Аравии и не работает на финансируемый шейхами мозготрест. Вторая — отряды ополченцев, которых их враги называют террористами, а те, кто не питает к ним ненависти, именуют сопротивлением или борцами за свободу. В первую группу входят не солдаты, которые убивают гражданских без разбора для пущего эффекта и не метят по военным целям. Они хотят не одержать военную победу, а сделать заявление, убить и покалечить людей, пошуметь, а некоторые также почти наверняка попасть в рай. В этой категории большая часть суннитских джихадистов, из тех, что получают несоизмеримое наслаждение, взрывая гражданских. Аль-Каида, ИГИЛ и умеренные повстанцы в Сирии, которые финансировались бывшим президентом США Обамой. Вторая группа планирует стратегические политические убийства. Ирландская республиканская армия, многие шиитские организации, борцы алжирского сопротивления, сражавшиеся с Францией, бойцы французского сопротивления, сражавшиеся с оккупировавшими их страну немцами и так далее. Если говорить о шиитах и похожих группах на Ближнем и Среднем Востоке, их история, методы и правила уходят корнями в Орден Ассасинов, которые, в свою очередь, перенимали образ действий иудеев-сикариев времен Римской империи. «Сикарии» означает «кинжальщики». Своими кинжалами они убивали римских солдат и, в основном, иудеев-коллаборационистов, которые, по мнению сикариев, оскверняли свой храм и свою землю. К сожалению, я кое-что обо всем этом знаю. В моей средней школе, Франко-Ливанском лицее Бейрута, есть список видных выпускников. Я единственный видный не потому, что стал жертвой успешного теракта или покушения на убийство. Хотя салафитских врагов у меня достаточно, и они еще могут реализовать свои намерения. Моя шкура на кону. Ассасины. Самое интересное в ассасинах – то, что настоящие убийства их интересовали постольку поскольку. Они понимали, что такое недешевые сигналы. Они предпочитали покупать своих врагов. Манипулировать ты не можешь только одним врагом — мертвым. В 1118 году Ахмад Санджар стал султаном Тюркской Сельджукской империи, занимавшей Малую Азию, современная Турция, Иран и часть Афганистана. Вскоре после восхождения на трон Санджар, проснувшись, обнаружил у кровати воткнутый в пол кинжал. По одной из версий легенды, это было письмо, извещавшее Санджара, что кинжал в твердом полу предпочтительнее, чем в его султана мягкой груди. Характерное для гашишинов, они же ассасины, послание. Они просили оставить их в покое или поздравить с днем рождения, или снять их актеров в своем кино. Прежде султан Санжар пренебрегал мирными инициативами ассасинов. И они перешли ко второй части тщательно продуманного плана. Они убедили Санжара в том, что его жизнь в их руках. И главное, если он будет вести себя правильно, волноваться ему не о чем. Санжар и ассасины жили после этого долго и счастливо. Заметим, никто не угрожал Санжару на словах. Угрозы на словах не сообщают ни о чем, кроме слабости и ненадежности. Еще раз запомните, никаких угроз на словах. Ассасины связаны с шиитским исламом секты, существовавшая с XI по XIV век. Они были и остаются в новых реинкарнациях яростными врагами суннитов. Ассасинов часто связывали с тамплиерами. Они часто воевали на стороне крестоносцев, и если ассасины и тамплиеры исповедовали общие ценности, скажем, щадили невиновных и слабых, то, скорее всего, потому что ассасины передали эти ценности тамплиерам. Второй пункт рыцарского кодекса чести гласит: «Я буду уважать и защищать слабых, больных и нуждающихся». Ассасины якобы передали похожее послание Саладину, курдскому правителю Сирии, который отвоевал у крестоносцев Иерусалим, известив его, что пирог, который он намеревался съесть, отравлен ими самими. Этическая система ассасинов базировалась на том, что политические убийства могут предотвратить войну. Но еще лучше – бескровно контролировать врагов, втыкая кинжалы у их кроватей. Очень вероятно, что сведения об ассасинах частично черный пиар их врагов, включая апокрифические рассказы о том, что гашишины курили гашиш, марихуана по-арабски, чтобы войти в транс перед убийством. Говорят, ассасины всегда щадили гражданских и тех, кто не был их непосредственной целью. Они действовали точечно, уменьшая то, что сегодня называют сопутствующими потерями. Ассасины и маркетинг. Те из читателей, кто пытался избавиться от камешков в ботинках, то есть от кого-то, кто вам досаждает и не понимает намеков, возможно, знают, что заказы на обычных граждан, чтобы ускорить их похороны, разместить сравнительно легко, да и стоят такие услуги недорого. Как правило, если чуть приплатить, все будет выглядеть как несчастный случай. Но знающие историки и специалисты по политическим играм прошлого порекомендовали бы прямо противоположное. В политике следует приплачивать, чтобы убийство выглядело намеренным. Систематически изучая насилие, чтобы опровергнуть недоказанный тезис Стивена Пинкера, упомянутый ранее, насилие стало куда меньше. Мы с капитаном Марком Уайзенборном и Паскуалем Кирилло выяснили, что военные потери традиционно раздувались обеими сторонами. Как у монголов в ходе средневекового разорения Евразии, так и у их паникующих жертв имелась причина преувеличивать, чтобы запугать всех остальных. Монголам незачем было убивать всех подряд. Они хотели покорить народы, что дешевле делать через устрашение. Более того, если внимательно изучить генетические данные завоеванного населения, окажется, что воины восточных степей оставили культурный отпечаток, а гены словно бы забыли дома. Причины обмена генами между территориями могут быть миграция населения, суровый климат и неподатливая почва, но не война. Из недавнего прошлого. Резня в Хаме в 1982 году, Асад-старший расправился тогда с сирийскими джихадистами, повлекла задокументированные потери, по моей оценке, на порядок меньше объявленных. Остальное — цифры, раздувшиеся со временем с 2000 почти до 40 тысяч убитых, причем в отсутствии новой информации. В раздутии цифр были заинтересованы и сирийский режим, и его враги. Любопытно, что число убитых продолжает увеличиваться в последние годы. Мы вернемся к историкам в главе 14 и покажем, что эмпирическая строгость их науке незнакома. Ассасины как демократы. Теперь о политике. Если демократическая система не обеспечивает нормального управления, она его не обеспечивает, благодаря кумовству и скрытой законной коррупции в стиле Хиллари Монсанто Мальмезон, мы всегда знали, что делать. Нужно устроить верхам ротацию. Граф Эрнст Цумюнстер язвительно описал российскую конституцию следующим образом: абсолютизм, смягченный политическими убийствами. Мюнстер, Эрнст Фридрих Герберт, 1766-1839 годы, немецкий дипломат и политический деятель. Фраза была произнесена после убийства российского императора Павла I в 1801 году. Похожую фразу приписывают его сыну, Георгу Герберту Цумюнстеру, 1820-1902 годы, тоже дипломату. Нынешние политики не ставят шкуру на кон и не должны ни о чем беспокоиться, пока соблюдают правила игры. благодаря тому, что средняя продолжительность жизни увеличилась, они остаются на своих постах все дольше и дольше. Французский икорный социалист Франсуа Миттеран правил 14 лет, дольше многих королей Франции, и благодаря техническому прогрессу у него было больше власти над населением, чем у большинства королей Франции. Даже президент Соединенных Штатов, этакий современный император, в отличие от Наполеона и российских царей, римские императоры до Диоклетиана не были абсолютистами. Чаще всего правят 4 года минимум, в то время как в Риме за один год сменилось 5 императоров, а за другой 4. Механизм работал. Как мы помним, все плохие императоры – Калигула, Каракалла, Гелиогабал и Нерон – окончили карьеру, либо погибнув от рук преторианской гвардии, либо, в случае Нерона, наложив на себя руки в ожидании преторианцев. В первые 400 лет империи менее трети императоров умерли своей смертью, если их смерть и правда была естественной. Фотокамера и шкура на кону. Благодаря фотоаппарату вам, чтобы завладеть человеком, уже не нужно подкладывать лошадиные головы в бутик отеля или на виллы в Хэмптонсе. Вам даже не нужно больше никого убивать. Мы привыкли жить в маленьких общинах. Наша репутация напрямую определяла то, что мы делали. Все было на виду. Сегодня анонимность превращает людей в мудаков. Но я случайно открыл способ изменить поведение неэтичных хамов без словесных угроз. Снимайте их на камеру. Сам процесс фотографирования сообщает им, что их жизнь в ваших руках, и вы контролируете их будущее поведение через их молчание. Они не знают, что теперь делать, и будут жить в состоянии неопределенности. Вот как я обнаружил, что фотоаппарат магическим образом побуждает людей действовать прилично и этично. Как-то раз в подземном переходе нью-йоркского метро я на несколько секунд замешкался перед списком выходов, пытаясь сориентироваться. Хорошо одетый мужчина, худощавый и невротичного вида, принялся оскорблять меня за то, что я встал тут. Вместо того, чтобы вступить в беседу посредством удара в челюсть, как я сделал бы в 1921 году, я вытащил мобильник и сфотографировал мужчину, спокойно назвав его тупым идиотом, оскорбляющим тех, кто заблудился. Он психанул и побежал прочь, закрывая лицо ладонями, чтобы избежать дальнейшего фотографирования. В другой раз, в пригороде Нью-Йорка, человек занял мое парковочное место, когда я пытался въехать на него задним ходом. Я сказал ему, что он нарушил этикет. Он повел себя как мудак. Тогда я, уже ничего не говоря, сфотографировал его и номер его машины. Он быстренько отъехал, освободив парковочное место. Третий случай. Рядом с моим домом есть охраняемый парк, по которому нельзя кататься на велосипедах. Они наносят ущерб природе. Два молодца на горных велосипедах разъезжали по парку каждый выходной, когда я гулял там после обеда. Я увещевал их, но тщетно. Однажды я спокойно стал снимать их на мобильник, чтобы они это видели. Парень постарше выразил неудовольствие, после чего они сразу укатили. Больше я их не видел. Снимки я, конечно, стер. Однако же я и не думал, что мобильный телефон может быть столь мощным оружием. Выкладывать фотографии в интернет было бы неправильно. В прошлом о проступках сообщали только знакомым, которые были в теме. Сегодня чужие люди, ничего не знающие о человеке, сами себя назначают полицией нравов. Сетевой шейминг мощнее ударов по репутации, которые наносились в прошлом, и таит в себе больше хвостового риска. Во второй книге Платонова «Государство» Сократ спорит с братом Платона Главконом о кольце Гига, которое делает владельца невидимкой и дает ему возможность спокойно наблюдать за другими. Здесь Платон предвосхитил позднее христианское изобретение – Бог все видит. Спор ведется о том, почему люди ведут себя нравственно, потому что за ними наблюдают, или, как утверждает Сократ, потому что такова их природа. Конечно, мы на стороне Сократа, но мы пойдем еще дальше и скажем, что добродетель не ставит себе целью задобрить наблюдателей и может, наоборот, их разозлить. Вспомним, Сократа казнили за то, что он не пошел на компромисс с совестью. Через пару глав мы поговорим об этом подробнее и обсудим истинную добродетель.